Очень актуальный вопрос, с него, наверное, следует начать. Видимо, он продиктован, так сказать, буквально окружающей действительностью. Алексей Ильич, существует мнение, что мусульмане верят в того же Бога, что и мы. Ну, дальше вопрос касается личных отношений, видимо, какого-то спора, который имел место между тем, кто этот вопрос задает, и другим человеком. Ну, в общем, существо вопроса совершенно понятно. Спасибо.
Да, это вопрос, который сейчас приобретает особую актуальность. Я немножко бы его чуть-чуть изменил. Вопрос идет не только о том, что христиане и мусульмане. Сейчас тенденция куда более сильная и масштабная, которая буквально внедряется в сознание людей. Что, оказывается, все религии верят в одного и того же Бога, только просто по-разному его понимают. Эта тенденция направлена на очень серьезную и страшную вещь – смешение всех религий, на полное безразличие, к какой религии вы принадлежите, и, следовательно, на полное безразличие того, каким путем духовной жизни должен идти человек. Ибо каждая религия имеет свой, указывает свой путь духовной жизни. Вот эта тенденция сейчас очень сильна. Она просто всюду пронизывает сейчас, особенно западное христианство. Если вы, конечно, вам, наверное, не приходится читать особенно, но что вы? Папа Иоанн Павел II, папа, с 1986 года начал проводить конференции представителей всех религий, включая шаманские религии, слышите? И проводить так называемые общие молитвы. С тех пор они идут. И там действительно собирается очень много людей. И основная идея всех их такова. Все религии верят в одного и того же Бога. Ну, теперь попытаюсь ответить. Уже не касаясь даже мусульманства. Я просто хочу сказать, шире это поставить вопрос. Это идея коварная. И страшная, поскольку дезориентирует совершенно жизнь человеческую. Я не знаю куда. Не все ли равно, во что верить, правда же? Вы слышите? Не все ли равно? Нет. Дело вот какого рода. Что когда мы говорим о Боге, то мы должны же понять, по крайней мере, и мы, христиане, и, кстати, и мусульмане, да, понимают, Бог есть Дух. Дух. И что значит, когда мы говорим «Бог»? Мы в данном случае можем говорить только о чем? О том образе Бога, который присутствует в данной религии. Об образе Бога. И в каждой религии образ Бога очень различен. Подчас эти различия достигают принципиальных расхождений. Доходит до того, о чем пишет апостол Павел. Какое общение Христа с Велиаром? «Я не хочу, чтобы вы поклонялись и веровали бесам», – пишет он. Вы слышите? Верили в Бога язычники? Да. Кто эти боги? Бесы. Сам Господь Иисус Христос назван у того же апостола образом Бога невидимого. Слышите? Образом. Это очень важно. Значит, в каждой религии свой образ Бога. И вот этот образ Бога и является тем началом, исходя из которого человек строит всю свою духовную жизнь. Поэтому речь идет вовсе не о том, что в одного Бога или не в одного. Эта постановка неверная. Мы все в разные образы Бога верим. Религия верит своему образу, то есть поклоняется своему Богу. Каждая религия поклоняется своему Богу. Да, по существу-то Бог один. Но в том-то и дело, что каждая религия имеет свой образ этого Бога. И ему кланяется, и по нему живет, и по нему строит жизнь каждого человека. Вот, поэтому здесь надо быть в высшей степени осторожным. Никакого смешения религий не должно быть. Нельзя. Иначе мы дойдем до того, что вместе с шаманами начнем, знаете ли, крутиться. Да, и бить в бубны. Да, и не знаю, кому поклоняться. У них свой образ. Вот так. Вот так. Это очень важно, вот этот момент. Так что каждая религия имеет своего Бога. Слышите? Своего Бога. Своему поклоняемся мы. Хотя на самом деле Бог один. Но мы кланяемся каждый своему образу Бога. Своему Богу. Вот так.
Следующий вопрос Алексею Ильичу. Не могли бы вы объяснить, почему в православии так много частных богословских мнений по различным, пусть и недогматическим вопросам? Например, толкование шестоднева, спасение, крещение некоторых вопросов богослужения и так далее. Ну и далее говорится о том, что вот это разномыслие может быть для кого-то является и препятствием к их церковной жизни.
Прежде всего хочу сказать... Вы говорите, что в православии только потому, что немножечко слышите от православных. Если вы обратились к другим религиям, точно такая же ситуация. Всюду и везде. Если возьмете протестантизм, вообще за голову возьметесь. Для одних Христос – это Бог. Для других Христос – это совершенный человек. Для третьих Христос – это, знаете, какой-то экстрасенс – сверхмощный. Чего только нет, Боже мой, что вы? Так что эти, так сказать, разномыслия всюду есть, во всех религиях. Если возьмете иудаизм, почитайте хотя бы Евангелие. О, стоит почитать. И посмотрите, что вы там найдете. Фарисеи верят в Бога, в воскресение, в душу, в ангела, в бессмертие. Саддукеи ни в душу, ни в ангела, ни в вечность. Услышите? И в одной синагоге, в одном синедрионе. То есть одни признают Бога, другие даже Бога не признают. Атеисты, фактически. Видите, что было? Это времена Христа. И это продолжается и так, и дальше. Значит, их объединяет другое нечто. Не вера в Бога, а что-то другое. Видите, какие вещи встречаем? Там же во всех религиях. И в мусульманстве, знаете, сколько вы найдете ветвей самых различных. Всюду. В индуизме вы вообще не найдете никакой догматики. Вообще никакой догматики. Что вы? Всюду это. Значит, вопрос не в том, что они есть, а в том, почему это происходит. По очень простой причине это происходит. Вот... В связи с этим вопросом хочу обратить внимание на очень важный момент. В православии есть некий принцип, которого, к сожалению, нет в других христианских конфессиях. Какой этот принцип? Мы считаем верным или истинным только то, в чем мы находим согласие всех или большинства святых отцов. Только. Это тогда мы говорим, это непререкаемая истина. Почему мы так верим Вселенским соборам, когда они принимали догматические истины? Почему? Потому что там собирались представители уже, не просто представители всех православных церквей, но и на каждом соборе, посмотрите, сколько было святых людей. И затем мы видим, что и эти отцы соборов не свое просто мнение высказывали, вы слышите? А когда они обсуждали, все время приводили, изучали и приводили мысли святых отцов. Почему Вселенские соборы продолжались подчас очень долго? Потому что читали одного отца, другого отца, третьего отца, смотрели, как они смотрят. Вы слышите, принцип какой в православии? Истинным положением христианского вероучения является только то, которое находит все подтверждение в общем или, по крайней мере, в большинстве учений святых отцов. Вот принцип. Поэтому тот, кто придерживается этого принципа, и те, которые придерживаются его, там мы находим единство. как только я, не зная святых отцов, или беру только кусочек какой-нибудь, или начинаю рассуждать, а мне вот так кажется, хотя ему всегда отвечают, ну, перекрестись, если тебе кажется. Когда так, то мы находим разномыслий каких угодно. Тут все, что угодно. Стоит только отступить вот от этой платформы единства святоотеческого мнения. Все начинает рассыпаться. Вы знаете, протестантизм рассыпался на сотни, на тысячи. Мне говорили там, за рубежом я спрашивал. Они говорят, так у нас, вы знаете, непрерывно рождаются и непрерывно исчезают разные протестантские направления. Непрерывно. Сколько сект, все от чего происходит. Забыли святых отцов. Вы спросите, а почему мы должны им верить? Почему бы нам самим нельзя рассуждать? Отвечаю. Кого мы называем святыми? Кстати, очень важный вопрос тоже. Не просто тех, кого канонизировали. Иногда канонизируют человека какого? Вот ему говорят, отрекаешься от Христа или нет? Обычный человек, вот как мы с вами. Говорит, нет, расстреляем. Нет, расстреливают. Его канонизируют. То есть, что значит канонизирует? Показывает пример. Видите, каким нужно быть твердым в своей вере. Но он по жизни своей совсем он не истребил себе страстей. Он по жизни еще совсем не тот человек, который достиг святости. Вы слышите? Это совсем другое. Мы, когда говорим о святых отцах, об их мнениях, то говорим о тех людях, которые показали в своей жизни духовное совершенство. Вот тогда мы говорим, Антоний Великий пишет вот так. Арсений Великий говорит, да, так, смотрим. Афанасий Великий опять одинаково. Сисой Великий опять то же самое. И когда мы видим согласие вот этих людей, то есть которые очистили свою душу, слышите, от страстей, от этого самомнения, от этой гордыни, когда мы их видим, мы говорим, следовательно, они уже высказывали не свое личное мнение, не то мне, как кажется, слышите, а они уже говорили тем же Духом Святым, которым написано и Священное Писание. Вот в чем особенность православия. И всюду, где мы видим, где есть вот это держится, где человек за святых отцов, там мы видим единство. Но, скажу вам так еще, есть много вопросов, о которых святые отцы просто не писали. Ничего не говорили. Тогда у нас остается свободное поле для размышлений. Есть вопросы, по которым святые отцы говорили и так, и иначе. Слышите? И так, и иначе. Пожалуйста, тогда, пожалуйста, богословы могут, считая, что вот здесь больше оснований, здесь меньше оснований, могут придерживаться или той, или другой точки зрения. Но опять как? Потому что и здесь святые отцы, и там святые отцы. Но не выходя за рамки святоотеческого учения. Вот чем характеризуется православие. И поэтому здесь, когда вы говорите о различиях во мнениях и дискуссиях, я вам скажу так. Здесь мы видим причин несколько. Первая причина, когда человек не считается со святыми отцами. Вторая причина, когда он абсолютизирует свое мнение. Отцы говорят по-разному, он выбирает одно и говорит так и только так, и больше никак. Ну, знаете, это всегда так. Когда у человека вот гордыня, тщеславие, то он же говорит так и только так, и больше никак. Вместо того, чтобы сказать... Вот целый ряд отцов писали вот так, и я думаю, что вот они по такой-то причине, это мнение, наверное, наиболее верное. Правда же? Это скромно, это нормально. Когда человек фанатично начинает удержать так и только так, тогда приходится разводить руками. Основная причина разногласий, знаете, в чем? Страсти наши. Вот сейчас вот вы спросили, конечно, вы не знали, вы назвали имя. А ведь вы знаете, разве можно в церкви вот так начать? Митрополит вот говорит, тот один, а протоиерей говорит это, а профессор говорит вот это. И все это где будет? В интернете. Какая радость для врагов церкви. Посмотрите, как они поносят друг друга. Как они не соглашаются. Какая радость, что мы даем. Это когда-то раньше было, когда можно было обсуждать все в церкви. А сейчас некоторые безумные, я другого слова не нахожу, все в интернет выносят сразу. И начинают друг с другом. Какой позор, какой срам. Особенно, когда священнослужители начинают друг друга обвинять, да, в чем угодно. Хочешь ты, поговори с братом, как в Евангелии сказано. Согрешил брат, поговори с ним. Возьми, потом, если не соглашать, двух-трех поговори. Если нет, опять что говорит? Будьте как мытарь. Язычник в церкви. А теперь все выносится на весь мир. Вы слышите? На весь мир. Ни в коем случае, я считаю, нельзя. Это преступление, это грех, когда мы в интернет выносим дискуссию такую обличительную какую-то, оскорбление друг друга, члены церкви. Нельзя этого делать. Никакой пользы мы не принесем, а колоссальный урон авторитету церкви и христианству нанесем, конечно. Так что здесь надо быть очень внимательным и осторожным. Спасибо.
Спасибо огромное, Алексей Ильич. Еще несколько сугубо практических вопросов, связанных с воплощением в жизни того, о чем шла речь. Просят разъяснение о таинстве покаяния, точнее, о таинстве исповеди. Зачем ходить к священнику исповедоваться? Святые отцы советуют проверять свою совесть каждый день и каяться перед Богом в домашней молитве. И если искренне раскаиваешься в содеянных грехах, то Господь слышит и прощает грехи. Если мы идем к священнику для того, чтобы он прочел разрешительную молитву на кающемся, то не получается это простым формализмом, когда люди приходят к священнику, чтобы открыть свои помыслы и получить совет борьбы с этими помыслами. Это одно. А если для того, чтобы просто озвучить грехи, то чем хуже домашнее исповедание грехов? Тем более, что в домашней уединенной молитве человек более расположен обстановкой к покаянию, потому что у аналоя перед священником больше волнения, чем покаяние. И, я понимаю, еще один вопрос, связанный с этим. Почему священников называют отцами, когда Спаситель прямо это, казалось бы, запретил?
Дело в том, что когда мы исповедуем свои грехи перед человеком, который в данном случае представляет собой свидетеля перед Богом, то психологически мы испытываем совершенно другое состояние. Одно дело я говорю перед Богом, другое дело я говорю перед живым человеком, который меня слушает. Психологически это очень важно. Это человека заставляет понудить себя, вы слышите? Назвать эти вещи, которые я не хотел бы никому называть и никому говорить. Это имеет, в данном случае совершается акт того понуждения, о котором Христос сказал. Царство Божие силою берется, нудится по-славянски, и достигает его тот, кто нудит себя, понуждает себя. Поэтому церковь ввела это таинство покаяния. Второе, тот, кто приходил на исповедь искренно, ощутит всегда после исповеди то, что вот он говорит. Он подошел к священнику, сказал об этих вещах, батюшка прочитал у него разрешительную молитву. Человек ощущает после этого вот ту легкость, что ли, то освобождение, которое вдруг, ну, переживается в его душе. происходит это некое освобождение. В таинстве покаяния действительно ощутимо переживается та благодать Божия, которая дается человеку в результате от его безыскусной, простой исповеди. Желательно, чтобы перед тем, как подойти к батюшке, чтобы нужно, пожалуйста, еще раз перед Богом вспомнить, обязательно вспомнить, что я сделал. И сказать. Говорить, конечно, не все, что на свете. Мы перечислить никогда не можем. Сказать, конечно, самое основное. И вот тогда этот акт, психологический акт понуждения себя, он в данном случае является причиной или условием, если хотите, того, что действительно мы получаем облегчение души своей. А если есть священник, у которого можно еще и совет получить, то это вообще прекрасно. Но если даже этого нет, нет такого священника, тогда нужно назвать грехи, как перед Богом. Все самое основное. Не пишите талмуды в этих. Простите меня, что я так выражаюсь. Когда напишут, а то еще дадут батюшка. Почитай, я пока на рынок скажу. Да. Вот так. Речь идет не об этом. На исповеди надо сказать только самое главное. И вот та разрешительная молитва, которую читает священник, это же молитва не его, если хотите. Это молитва церкви. Это разрешение от самого Бога. И человек ощутит вот то облегчение, которое приносит душе исповедь. Так что это... А то, что мы говорим, что сами у себя, это нисколько не отрицается. Мы и должны сами каяться перед Богом. Причем должны каяться не только там утром или вечером, а тут же, вот осудил человека, тут же внутри себя: «Господи, прости меня, я сам 10 раз хуже его». Тут же надо каяться. Да, это надо. Но церковь ввела еще таинство покаяния. Потому что это дает нам облегчение, а церковь только об этом и заботится, чтобы нам все-таки было легче. А в отношении отца, так это вообще, я вообще удивляюсь насчет отца, да, что Христос сказал: не называйте отцом. Ну, а матерью можно называть или нет? А сына можно называть или нет? Ну, что это такое? Речь-то идет совсем о другом здесь. Вот действительно, вы знаете, мы смешиваем великие вещи с какой-то вот формалистикой. Речь идет о чем? Что действительно тот, кто может нас родить в жизнь вечную, только Бог. Не можем мы ничего сами сделать. Он единственный Отец, который рождает нас. А все прочие – это только те помощники, если хотите, или наши советники, наши товарищи, наши руководители – которые нам помогают прийти к Отцу и родиться от Него. Вот в каком смысле. А не в том человеческом смысле мы уже не можем Отца называть Отцом. Да разве об этом речь? Если мы так начнем формально понимать этот приточный, постоянный характер, такой, знаете ли, вот, ну, восточный характер, то мы можем дойти до весьма таких странных вещей. Царство Божие подобно зерну горчичному. Ну, давайте проглотим это зерно горчичное и ощутим все Царство Божие. Ну, что же это такое? Не о земных вещах говорится, не о земных отношениях, а о великой истине. Только Он – Отец, который может родить. А это все плотское. Это плотское рождение. Свойственно всему животному миру свойственно. Разве об этом речь идет? Не надо смешивать религию и религиозные вещи, духовные вещи с вещами земными. Это совершенно разные категории. Вот так.
Я, с позволения всех уважаемых слушателей, некоторые вопросы просто группирую по несколько, потому что они друг друга повторяют и дублируют и задаются на одну и ту же тему. Несколько вопросов посвящены также практически сугубо борьбе с такими долгоиграющими, очень долгими и тяжелыми страстями. Ну, я не буду читать эти записки буквально, но речь идет, например, об однополом влечении, либо о привычке к мелким кражам, либо просто о привычке к ругани. Люди просят совета о том, как бороться с этими вещами, как не ощущать в себе комплексы неполноценности, давая оценку своей жизни. И в одной из записок задается вопрос о том, если человек всегда должен помнить о своем недостоинстве, как вот как сделать так, чтобы это не привезло в некий комплекс и сделалось чем-то болезненным.
Да. Ну, во-первых, как бороться с этими так называемыми мелкими грехами, то скажу о простой вещи, не своей, а то, что мы читаем в Евангелии. Верный в малом будет верен во многом. Верный в малом над многим будет и поставлен. Если мы начнем бороться с тем, с чем мы можем бороться, то постепенно мы укрепимся и получим силу бороться и с большим. Это известный закон. Спросите любого тяжелоатлета, он с чего начинал? Сразу 200 килограмм поднимал, что ли? Ну что вы? Он начинал с малого и становился каким богатырем. Так здесь точно тот же самый процесс. Нужно начать. Начать нужно. Вот сел нога на ногу. Так, ну сними. Никто не знает почему. Не знает и почему. Ткнул телевизор, да. Вдруг взял и выключил. Это еще я могу. Сел за стол. Уже наелся уже весь. И рука опять тянется. Ну перестань. Ты же наелся. Никто и не видит этого. Я говорю, надо начать с того, с чего мы можем. Мы настолько действительно бессильные, это просто диву даешься. Но я говорю о себе, извините. Да. Только надо начать с того, что еще можем. И тогда мы увидим, как, начиная с этого, мы постепенно сможем сделать большее. Вот тот же игумен Никон дал такой совет. Пожалуйста, хотя бы раз в день воздержись от того, что тебе хочется, но ты знаешь, что это нехорошо. И второе, и хотя бы один раз пануть себя в день, хотя бы раз сделать то, что тебе не хочется, но ты знаешь, что это хорошо. Но трудно начать это делать. Мы ничего не делаем. Вы слышите? Палец о палец ничего не делаем мы в духовной жизни. И потом к ним, ах, что же делать? У меня в огороде ничего не растет. А ты что-нибудь сделал там? Ну нет, я не сделал, но... Что но? Так вот, надо начать с этих вещей. В отношении же комплекса так называемой неполноценности. Нигде мы не видим у святых отцов, которые достигали потрясающего смирения, комплекса неполноценности. Мы чего-то не понимаем. Мы забыли о понимании смирения в христианстве. Что это такое? Что в христианстве называется смирением? Это то состояние, которое возникает в человеке при его усилии жить по заповедям Евангелия. Жить по заповедям Евангелия. Я привык ругаться непотребными словами. Все, я привык, все, с этого часа я больше ни одного слова. Ты уже сошелся, раз, ох, сорвался. Вы слышите? Вот только при попытке жить по Евангелию я начинаю убеждаться, насколько, оказывается, я слабый, действительно слабый, я вижу. Я не могу, оказывается. Только решил не осуждать, и тут же осуждают. Только решил не объедаться, и тут же набил себе, знаете ли. Я убеждаюсь в чем? В том, что присуще всем, оказывается, нам. Мы, оказывается, все одним миром мазаны. Только одни сознаются в этом и говорят, да, действительно, я болен. А другие, нет, я не такой, как прочие человечи. Я только обжора. Да, а он вор. Да. Представляете, какое дело? Так вот, смирение – это качество, это свойство, которое проистекает из чего? Из опыта, попытки, если хотите, жить по-христиански. И это познание своей болезненности, оно вовсе меня нисколько не убивает, а напротив, оно стимулирует меня к чему? К деятельности, к активности борьбы с собой. Самое главное, что необходимо в нашей жизни. Когда я увижу, что я болен, я начинаю лечиться, не правда ли? Если я не вижу, что я болен, я этого врача, знаете ли, иди сам и лечись. Надо увидеть сначала, кто я есть. И когда я увижу, я начну бороться. Вы знаете, вот здесь-то и укрепляется воля человека. Он становится более сильным. Поэтому самые сильные действительно духом люди были. Это те, которые увидели эти болезни и начали преодолевать их. Смирение – это вовсе не пассивность, это вовсе не забитость какая-то. Это вовсе не пустая покорность, какая чепуха. Только смиренные могли сделать то, чего не могли сделать обычные люди. Митрополит Филипп грозного Ивана обличил публично. Кто это может сделать? Это кто? Что вы? Того же Ивана Грозного Псковский, Никола Солос, когда пригласил его все за стол, на столе скатерть. И он Ивана Грозного пригласил. А там тарелка и кусок сырого мяса. А Великий пост был. Ешь, Ванюшка, ешь. Представляете, что говорит? Ешь. Тот, я православный человек, я мясо не ем постом. На что Никола Солос сказал ему, ах, мясо ты не ешь, а кровь человеческую пьешь, вон отсюда, прохожий человек. Это Ивану Грозному кто может сказать? Кто? Только вот эти люди, которые достигли силы через что? Через познание себя и подвиг борьбы с собой. Поэтому смирение – это сила, а не покорность, а не какая-то пассивность. Что вы? Только сильные люди могли это сделать. Они могли идти на крест, они могли страдать за Христа, переносить страшные пытки могли, идти в ссылки, в тюрьмы. Вот что такое смирение. А это искаженное какое-то, знаете, представление. Вот я создалось, что смиренное – это какое-то, знаете, ни рыба, ни мясо. Какая чепуха. Нет, это не забитость. Это сильные духом люди, которым может только, если хотите по-человечески сказать, просто позавидовать. К Антонию Великому приходит вельмож, ох, нет, генерал какой-то армии, приводит к нему дочку бесноватую, келью его. Говорит, Антоний, помоги. Антоний даже дверь ему не открыл, а через дверь сказал ему, я грешный человек, так же, как и ты, но если ты веришь во Христа, то иди и молись о своей дочке, и Господь исцелит ее. Генерал поверил, пошел, и дочь исцелилась. Кстати, слышите, не отчитывал. Не брызгал водой, не читал никаких молитв, двери даже не открыл. Иди, если ты веришь, и будет исцелена дочь твоя. О, как святые поступали! Вот смирение! Никого не боялось смирение. А как раз те, у кого нет смирения, на цыпочках ходят перед каждым сильным, властным и так далее. Понятно? Вот где сила – в смирении.
Несколько вопросов также связано с какими-то такими громкими общественными, в том числе и скандальными вещами, типа пляса в храме Христа Спасителя, наших коллег, моих коллег, дорогих иномарков и так далее. Вот как нужно оценивать эти вещи, как бы вы их оценили, и что нужно знать и говорить христианину, когда он слышит слова упрека в адрес церкви, связанные с такими вещами?
Я лучше приведу вам дедушку Крылова. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Этот батюшка поехал на дорогой машине, а у меня и «Жигулей» никак не могу несчастных приобрести. Ой. И даже не знают, почему у него такая машина. И что? Даже не понимают и не хотят заняться этим. Откровенная зависть, откровенная неприязнь часто являются движущей силой. Потому что если по-христиански, то простите, когда я буду поставлен по какой-то судьбе Божией, скажем, судить об этом, Да, тогда я поговорю об этом батюшке, тогда я поговорю об этих плясавицах или о чем-нибудь. Тогда я буду говорить, а здесь что я говорю? Душу изливаю, какую? Какую? Зависть, желчь, неприязнь. Это что, по-христиански? Зачем же это делать? Каждый должен быть на своем месте и судить тогда, когда он обязан судить. Если он не обязан, умолчи лучше. Вот так. Есть люди, которые этим занимаются, которые на то поставлены. Не их дело. Сделают они все правильно, по справедливости. Слава Богу, не сделают. Это их грех. А я-то при чем тут, что я буду говорить об этих вещах? Ну, спросят. Я могу сказать, да, эти плясавицы хулиганки, конечно. Но пусть ими занимаются соответствующие инстанции государственной власти. Вот и все. А мы, христиане, можем только сожалеть. Как печально, что такие вещи происходят в нашем мире. Жалкие люди, на что свою жизнь тратят, бедные. Они же не знают, сегодня живы, завтра умерли. И что? Они не понимают. Макарий Великий назывался земным богом. За что? За необыкновенную любовь к согрешающим. А мы-то этой любви к согрешающим и не имеем. Поэтому направо-налево только и осуждаем всех. Только и осуждаем. Не наше это дело. Будем мы теми, кто поставлен, повторяю еще раз, должны произнести суд праведный, когда поставлены. А когда не поставлены, что мы тогда лезем? Спросят, опять надо со всем благожелательством называть вещи своими именами, а не просто с какой-то, знаете, неприязнью, со злостью, со злобой осуждать людей. Это не христианство, такое поведение. Надо всячески удерживать себя от всякой злобы, от всякой неприязни. Вот это наш закон. Не судите, да не судимы будете. Будете судьей – судите, пожалуйста. А тут что мы отводим душу свою, слышите? Ну, правда же, душу свою отводим. В чем? Желчь свою изливаем. Ой, да чего ж мы хороши. Боюсь, что лучше ли мы этих плясавиц или прочих других людей. Будем осторожны, не надо ранить себя.
Вот несколько вопросов посвящены тоже таким вопросам стратегического выбора в жизни, на жизненном пути. Причем в одном случае это вопрос уже еще, так сказать, подлежащий решению, в другом, как я понимаю, уже решенный, теперь речь идет о последствиях. Что для православного человека главнее сегодня? Спасаться самому, молиться, уйти на послушание в монастырь? Или же заботиться в первую очередь о душах ближних, заботиться о внедрении веры православной в народ, о возрождении храма. Как определить, как лучше спасти свою душу? А второй вопрос. Как уберечь ребенка от современного влияния и установок, в частности, в школе? Это, видимо, от того, кто выбор уже в свое время сделал.
Глубокое непонимание в первом вопросе. Представьте себе, я тону. Захлебываюсь. Что я должен делать? Другие тоже там где-то такое, тоже тонут. Где-то я вижу, но я захлебываюсь. Что я должен сделать прежде всего? В самолете, знаете, когда показывают, вот эти, знаете, что делать в раннем случае, то в частности говорят, прежде вот эту маску одеть. Если у вас ребенок, прежде оденьте себе, а потом ребенку. Почему? Какой эгоизм? Какой ужас! Да? Ник, неужели непонятно, что если вы сами будете не способны, если не оденете, то вы ребенка не спасете. Так и здесь то же самое. Посмотрите на жизнь святых, того же Серафима Саровского посмотрите, сколько лет он подвязался, прежде чем выйти к людям и начать действительно говорить им. И говорил так, что действительно спасались люди. А мы полностью в страстях, полностью иногда и лезем учить других. Когда уж волею Божией поставлен человек на это, ну, волею Божией уж судьбой поставлен, он должен говорить. Вот он стал священником, он обязан говорить. Хотя он сознает, что он грешный человек, что он такой же, как все. Что, может быть, если хотите, хуже даже сознает себя, так? Но он обязан, промыслом Божьим он поставлен. И он должен выйти нам вон и говорить, насколько это возможно, людям о том, что им необходимо. Противопоставление, себя ли спасать или других – это высшая степень неразумия. Что вы? Я не могу никому помочь, если я сам не в состоянии. Я весь в параличе, не могу двинуть пальцем, а я сейчас помогу всем на свете. Интересно, что бы мы сказали о том человеке, который, не умея играть на скрипке, начал бы обучать других играть на ней, сказав, посмотрите, как это интересно, как это здорово, и взял бы смычок, да не с той стороны. Да еще струны неизвестно, что бы как настроил. Красота какая была бы. Вот это, к сожалению, происходит, когда люди, промыслом Божьим не поставленные на стезю учительства, вдруг начинают всех направо и налево учить. Какая беда! Это беда. В семье обязан отец учить или мать обязаны детей учить. Почему? Они поставлены на это. Вы слышите? Вот так. А противопоставлять себя ли спасать или других спасать – это просто ну, неразумие и больше ничего. В отношении же детей, ох, это сложный вопрос. Сложный в каком отношении? Что, к сожалению, мы все время говорим о том, что нам делать с детьми. И ни разу еще за все время, сколько мне приходилось выступать, ни разу не было вопроса, что нам, родителям, делать с самими собой. Ни разу. И я понял, мы, родители, хороши, но вот дети у нас что-то такое не туда идут. Ах, как бы им помочь! Просто замечательно. Чувствуете, в каком мы находимся заблуждении? Себя нужно начинать. И насколько возможно ребенка говорить, давай вместе исцеляться, вместе работать. Потому и происходят все эти события, что и дети наши попадают в такие ситуации, что мы сами себя над собой не работаем. Надо же понять, что закон не ложный, истинный закон. Дух творит себе форму. И когда мы, родители, живем просто по страстям, не удивляйтесь, что и дети наши попадают в такие сообщества. Попадают в сообщество чего? Страстей. Только еще худших, более сильных, чем даже, может быть, в нас. Не ведем мы христианской жизни. И потому нет никакой надежды для тех, кто именно такой образ жизни ведет, уж он сделает что-то своим детям. Невозможно это. С себя нужно начинать. Начать в семье вести образ жизни христианский. Дисциплина в жизни должна быть, разумная дисциплина даже. Что это такое христианская семья? Там все разбросано, раскидано, каждый подходит, хватает из холодильника, кто что хочет, то берет. Даже элементарной дисциплины нет. Даже перед тем, как принимать пищу, даже не перекреститься, уж не говорю, молитву не прочитают. О чем говорим мы? В церкви все должно быть благообразно и по чину. В церкви речь идет не о храме же идет, речь-то. А в церкви, то есть в нашем обществе христианском, благообразно и по чину. Своих девочек что мы делаем? Как одеваем, идут выше крыши. Так только в публичных домах одевались и одеваются. И, пожалуйста, и мы это делаем. До чего доходит дело. И потом хотим, чтобы они, да, были христианками. Если мы с себя не начнем, то мы ничего детям не сделаем. Извините, но это факт очевидный.
Несколько вопросов есть также, касающихся таких исторических и оценок, и, с другой стороны, предчувствий некоторых. Вот, например, люди задают вопрос о том, какое имеет значение какие-то такие круглые или некруглые даты в истории человечества, да? Что, например, начало двух последних столетий было отмечено мировыми войнами. Стоит ли нам ожидать чего-то подобного в нынешнем столетии? А в одной из записок очень такой горький вопрос задается. Есть ли вообще вера в нашем народе?
В отношении первого я вам скажу. Оставим мы все эти вещи. Цифры, эпохи, вехи. Что мы об этом все? Так как нам хочется цепляться за что-то внешнее. Ну, что же мы делаем? Это есть, знаете, в иудаизме есть такая, скажу, ну, секта, что ли. Да. Каббала. Где, конечно, цифры, знаки, буквы и прочие вещи имеют огромное мистическое значение. И у нас часто тоже, как это легко мы поддаемся на это. Вот два столетия там, или три столетия начались. А сколько столетий было, и ничего не было. На это мы не смотрим. Какие-то малейшие совпадения, тут же за них хватаемся. Вы слышите, мы постоянно отвлекаемся от своей души, отвлекаемся на что? Ну, вот эти всякие внешние совпадения, числовые и другие. Нас так и тянет. Главное, лишь бы только на свою душу не обращать внимания. Причем именно так. Всю душу отдаем. То шестерки всюду начинаем видеть, то штрих-коды. Чего только нет. Вон, оказывается, где бес-то, видите? В штрих-коде. Ну, хорошо, ну давайте тройки туда поставим, штрих-код. И что? К Святой Троице возлетим тут же, да? Ну, что за чепуха такая? Какая-то каббалистика настоящая. Что мы делаем? Поэтому никакого значения не имеют все эти цифиры, все эти совпадения. И оставить надо это. И свою душу не загружать. Не загружать так подобного рода вещами. Ну, в отношении веры в народе, я вам, знаете, что лучше процитирую. Был такой юродивый, знаменитый, Тихон Архипович. Это во времена Петра III, это 18 век. Он, Петр III, кратковременно был всего ничего, Петром III был. Но вот был такой юродивый, очень известный, Тихон Архипович. И он говорил. Нам, русским, никакого хлеба не надо. Мы едим друг друга, и с нас этого достаточно.
Вот вопрос, видимо, он так очень написан, видимо, в торопях, потому что, видимо, человек очень с большим таким нетерпением его задавал. В чем заключается свобода выбора? Если предоставляется такое явное разграничение между добром и злом и подразумевается наказание за стремление ко злу и награды за добро. Иными словами, может ли такая свобода быть свободой?
Ну, прежде всего хочу сказать, что никаких наград и никаких наказаний. Вот мы, видите, мы прям католики, а не православные. Оказывается, когда к врачу приходит больным туберкулезом, и он ему рекомендует и посылает его в какой-то хороший санаторий, это он его награждает. А когда к нему вдруг приходит, корчится весь, ему говорит, аппендикс воспалился, боли, он его тут же на стол и резать. Ах, это наказывает. Вот так мы о Боге думаем. Никак не хотим мы признать, что мы больны, и потому с нами происходят разного рода вещи, и приятные, и неприятные. Бог есть врач. Врач какой? Любвеобильный и премудрый. И в отношении каждого человека, он создает условия, наиболее благоприятные для его обращения к самому себе и к Богу. Нет у него наказаний, и нет у него наград. Ибо Бог есть любовь. И только любовь. Лечит он, а не калечит. Врач он, а не палач он. Вот это нам очень трудно, оказывается, понять. Как легко, когда наказывает, награждает. У соседа сгорел дом, так ему и надо. А у меня-то, слава тебе, Господи, а у меня-то все нормально. Да чего же я хорош? Вы слышите, что мы проповедуем-то тогда? Это что ж такое? Помните, Христа ученики спрашивали, отчего, Господи, да, родился слепым, слепорожденный, кто согрешил? Он ответил, ну никто не согрешил. Совсем, совсем причина в другом, что этот слепой только в этом состоянии мог действительно иметь наилучшие условия для обращения, для принятия Христа. В данном случае мы не знаем всех путей Божьих, мы не видим сами себя, но Бог есть только любовь и больше ничего. Это же надо понять. Поэтому не надо думать, что если у меня сейчас хорошо, значит, я праведный. Если заболел, значит, я согрешил. А пока у меня все хорошо, я ничего не грешу, значит. Какой самообман! Бог любовь, терпит, дает нам все, что можно дать. Вот если бы, надо сказать, Он бы мог нам вот сейчас всем дать Царство Божие. Вы слышите? Ну попробуй, дай мне, например, только дар чудотворения. Я таких чудес сейчас натворю, что всю Россию переверну. Ну разве можно нам дать? Пока мы все наполнены. Да ничего нельзя. Чуть-чуть человек что-то сделает, я его уже осуждаю, готов, не знаю, его съесть живьем. Ничего нельзя нам дать. Вот это, вот почему у нас происходят скорби, нестроения и так далее вещи. Сами мы творим себе судьбу.
Если защищая свою жизнь от грабителя, то, видимо, очень теоретический вопрос. Серьезно. Стоишь перед выбором или его убить, или быть убитым. Как поступить? Согрешить, отняв у него жизнь, защищаясь, либо быть убитым, подставив левую щеку?
Мне кажется, что реакция человека будет зависеть не от того, о чем сейчас вот мы можем поговорить и высказать ту или другую точку зрения, а совсем от других вещей. Вы знаете, убить человека – это дело очень страшное. И когда человек оказывается поставлен перед вот такой ситуацией, это говорит о чем-то очень важном, происходящем в его душе. Так просто это не случается. И если оказывается человек в такой ситуации, то у него тут уже фактически срабатывает. Слышите? Срабатывает. Он же тут, ему некогда думать. Он или убивает, или не убивает. Но этот акт является следствием его, его всей предыдущей, предшествующей его жизни, его духовной жизни. Вот это надо понять. Не просто так, это же не случайно происходит. Допустим, убивает. Убивает этого напавшего человека. Вы что думаете, даже когда он правый, справедливый, и убивает его действительно, потому что защищает, например, свою семью, вы что думаете, это просто так, убил и все? Нет. Все говорят, с которым происходило это, что какие серьезнейшие переживания в его душе происходят. Так что ничего случайного нет, поэтому нужно спрашивать не о том, убивать его или он убьет меня. Слышите? Это уже следствие нашей предшествующей духовной жизни. А нужно говорить о другом. Как я должен жить, чтобы не оказаться перед лицом такой страшной ситуации? Вот о чем мы должны говорить. А сказать там, это уже невозможно. Это просто невозможно. Вы сами понимаете. Потому что ситуации это могут быть настолько различными, что их никак не, нельзя ни предвидеть, ни описать. Я думаю, вот так.
Вот еще один очень, в данном случае, практический вопрос. Совсем не теоретический, потому что видно, что человек долго над этим размышлял и боролся. Возможно ли осуждать поступок, совершенный кем-то, не осуждая и любя, и заботясь о человеке, который делает это недолжное дело или слово?
Ну да, возможно, но смотря на какой ступени мы находимся. Обычно у нас рассуждение часто сопрягаются с осуждением. Потому что у нас так и, простите меня, прет осуждение. Не можем бесстрастно рассудить и сказать, да, вот здесь это неверно, а здесь это правильно. К сожалению, к нам тут же примешиваются наши страсти. Это возможно, но для этого нужно достичь, я бы сказал, достаточно высокой степени, ну, очищения души. Практически же у нас происходит всегда рассуждение сопрягается с осуждением. Тем не менее, мы должны часто рассуждать. Жизнь заставляет нас рассуждать. Обязаны просто. И здесь только надо что? Ну, бороться с собой, наблюдать за собой, чтобы к рассуждению не примешивалось, насколько это возможно, осуждение. И это будет самый правильный подход.
Есть также несколько тоже сугубо практических вопросов о том, как научиться понимать богослужение, как научиться его слушать. Как научиться понимать церковно-славянский язык и слуха, например. Также практический вопрос о том, может ли быть, например, православная литургия совершена в здании католического храма. Ну и так далее, вот так, такого рода.
Ну, как научиться? Как-то Сократа спросили, это древнегреческого философа знаменитого, как пройти вот туда-то? Он говорит, нужно идти и идти, и дойдешь. Так и здесь то же самое. Как научиться? Надо учиться. Купить словарик, церковно-славянский, русский такой словарь. Они продаются, Дьяченко. Посматривать эти незнакомые слова. Купить книжечку, порядок богослужения. Это не так трудно. Это же совсем не сложно, чтобы начать понимать. Это же не какой-то язык, знаете ли, потому что такой варварский английский язык, и то теперь смотреть, только все и швыряются, скоро и русский язык забудут совсем. Так, а в отношении того, чтобы, в смысле перевода, я понимаю, подразумевается здесь, я всегда отвечаю одним образом, говорю. В течение русской истории происходила постоянно адаптация славянского языка. Мы сейчас с вами не поймем совсем старославянский язык. Совсем не поймем. Тот, который церковно-славянский, это очень адаптированный язык. Очень. Так вот. Но прямой перевод на русский язык сейчас, это будет ужасно что-то. Это равносильно тому, что стиль барокко превратить в стиль барокко. Вот что это. Потому что славянский язык – это красивый язык. Посмотрите, Пушкин пишет там свои стихотворения, сколько у него славянизмов подчас. Это же красивый язык. А современный русский язык, боже мой, это действительно уже стиль барокко. Ну, не Обама барокко, правда. Вот так. Поэтому переводить, мне кажется, это не нужно ни в коем случае. А вот постепенно адаптировать его, там многие непонятные, может, слова, которые можно перевести также славянским образом, это было бы, конечно, замечательно. Служить литургию. Служить литургию можно везде, и в чистом поле. В древней церкви, вы знаете, часто языческие храмы превращали в христианские. Конечно, выносили оттуда статуи богов и богинь, естественно. Освящали, ставили крест, иконы. И совершали литургию. Так и здесь то же самое. Так и здесь то же самое. Если другой никакой возможности нет, то почему же нельзя? Можно совершить литургию. Но я говорю, когда нет другой возможности. Но с соответствующим, конечно, отношением. Хотя бы с малым, небольшим освящением. Да, и тогда можно. Дело не в месте, а не место определяет суть дела, а то, что мы делаем, и как мы делаем, и как мы относимся к этому.